Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана от 19 августа 2015 года. Возвращение к новому фараону. И зарыдало все общество, и плакал народ в ту ночь, и роптали на Моше и Аарона все сыны Израиля. И сказало им все общество: «Лучше умерли бы мы в стране египетской, или в пустыне этой умерли бы. Зачем Бог ведет нас в страну эту, чтобы пали мы от меча, чтобы жены наши и малые дети наши стали добычей? Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали они друг другу: «Назначим начальника и возвратимся в Египет». Тора, книга Бамидбар, глава Шлах. Народ Израиля вновь падает до самой низкой точки и не в состоянии начать подъем. Это самая хорошая точка, и пока человек не упадет, до нее нового подъема не будет. До этого сыны Израиля сопротивлялись, разведывали, выясняли и вдруг раскрыли такой эгоизм, который говорит, что им никто не нужен, кроме фараона. Мы не можем ничего сделать против него. Как они убегали из Египта в Синай, так и сейчас, в конце перехода Синайской пустыни, снова упали в первичное состояние и вновь ощущают себя в Египте добровольно. Из него они уже будут проходить в землю Израиля. В народе начинается бунт. «Не хотим Моше, он ведет нас к земле Израиля, а мы не желаем идти туда». Как это перекликается с тем, что происходит сегодня? Ведь пока мы не достигнем полнейшего ощущения, что хотим быть под властью фараона, мы не сможем подняться. Но этого надо достичь осознанно, понимая, кто мы такие, и тогда, естественно, мы сможем двигаться вперед. Вопрос. Как бы вы ощущали себя, если бы ваши ученики стали предъявлять к вам претензии, как народ к Моше, что он завел их неизвестно куда? Ответ. Я бы принял это совершенно спокойно и оставил бы все как есть. Тут ничего не сделаешь. Если бы это было всеобщее единогласное мнение, то мне бы ничего не оставалось, как удалиться на покой и оставить все на откуп Творцу. На самом деле, нам еще далеко до этой точки, и надо много работать, чтобы достигнуть ее. Но если бы она проявилась, я был бы счастлив, потому что такое осознание зла, своей природы, слабости, бессилия, неверия, абсолютного отсутствия связи с человеком, который вел тебя вперед, просто необходимо. Оно должно состояться. У меня было подобное противостояние моему учителю Рабашу. Эти состояния необходимы. Поэтому, оставаясь спокойным в глазах моих учеников, внутренне я был бы рад, ведь без таких точек перелома невозможно двигаться вперед. И люди при этом не разбегаются. Они говорят: «Мы вернемся в Египет, мы будем в нем существовать, мы снова соединимся с нашим фараоном». Иными словами, все свои наработки в течение 40 лет пустыни они сейчас обращают на пользу фараону. Это отдача ради наполнения. Хороший эгоистический коммунизм. Они хотят фараона, но не того, которого знали раньше, а раскрывающегося им сейчас нового, не египетского фараона. То есть эгоизм раскрывается в них на совершенно новом уровне. Это очень хорошее состояние. Ведь пройдя эту точку, они входят в землю Израиля. Только после того, как человек всеми силами устремляется вперед, и его многократно отбрасывают назад, и он многократно возвращается, его отбрасывают окончательно. Лишь теперь, вопреки самому себе, он преклоняется перед эгоизмом и говорит: «Не могу, я бессилен». Эта точка бессилия необходима для того, чтобы понять, что ты полностью должен быть привязан к Творцу в еще большей степени, чем прежде, а без этого у тебя не возникнет потребности в нем. Поэтому такое состояние, когда ты думаешь, что можешь ужиться только с фараоном, говорит об отсутствии связи с Творцом. Ты хотел бы достигнуть ее, но не в состоянии, поэтому предпочитаешь фараона. То есть, несмотря на то, что лазутчики принесли с собой плоды земли Израиля, они остаются вне ее. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 8 апреля 2015 года.
Радиоверсия.
Утренний урок и духовное развитие. Вопрос. Скажите, пожалуйста, как влияет утренний урок на человека? Ответ. При систематическом участии на проводимом мною утреннем уроке в человеке начинают создаваться новые духовные свойства, которые он должен параллельно с уроком развивать в группе своих товарищей по изучению каббалы. Без ежедневного участия в моем уроке духовный рост невозможен.
Радиоверсия.
Загадочный характер русского народа. Вопрос. В чем заключается особая роль русской цивилизации? Ответ. Мне трудно что-либо сказать по этому поводу, потому что я пока еще не видел никаких четких исторических исследований, очень простых, явных, истинных, которые бы объясняли, почему образовался народ с таким странным характером, поведением, мировоззрением, побуждением, психологией. Это совершенно непонятно. Русский народ не тянется к нормальному эгоистическому существованию. В них нет строгой лестницы развития желаний – пища, секс, семья, богатство, власть, слава, знания. То вдруг в них вспыхивает желание достигнуть славы или знаний, то они срываются куда-то вниз, идут на эксперименты, самопожертвования и прочее. Особенно это заметно в литературе, из которой вытекает, что народ просто тихо страдает, принимая это как данность. Здесь невозможно провести параллели. Страдания, описываемые в произведениях Шекспира, Юго, Диккенса, совершенно несопоставимы с тем, о чем пишут Достоевский, Толстой и более поздние писатели, даже Солженицын. Мы видим народ, который не ощущает эгоистической истины, как своего предназначения, к которому надо идти, то есть наполняться всем, чем только можно. Для него совершенно неприемлема американская модель жизни, когда у человека есть все. Деньги в банке, дом, семья, квартира, машина. И только в этом он видит себя и других. Все рады, все довольны. Мы уже достигли рая в нашей Америке. Это противно духу русского человека. А что ему надо? Именно этот поиск. А что мне надо? Это эгоистическое, но в то же время перевернутое изуверское развитие. Страдание во имя чего? В чем цель? Получается, что цель какая-то завуалированная, не эгоистическая. Единственное, что для русских имеет значение, это гордость державой. Если европейцы готовы продаться за деньги, то русских можно купить за восхищение тем, что они сильны и могут стоять против всего мира. Их эгоизм выше, чем денежный. Если Европу за 5-10 миллиардов можно повернуть куда угодно, то в России любой поворот делается с надрывом, с плачем и одновременно с сочувствием. Там совершенно другой уровень идеалов. Реплика. Русским все время приписывают такое понятие, как богоискательство. Ответ. Я не знаю, ищут ли они Бога, потому что мы видим, во что превращается религия. На самом деле богоискательства нет нигде. Все религии очень быстро приходят в упадок и полностью отмирают, в том числе и православная религия, которая не дает возможности прогрессивного роста. Все православные страны находятся в тяжелом экономическом положении. В свое время они приняли православие на основании их отношений к жизни и развивали его. Иными словами, здесь основными является не религия, а отношение к жизни, внутренняя психология народа, которая в корне отличается от психологии, допустим, протестантов. Это совершенно противоположные вещи. Поэтому получается, что они не могут развиваться и вынуждены нищенствовать в нашем мире. И все из-за их психологической формы внутреннего понимания мира. Народ это чувствует, понимает и знает. Поэтому власть может обкрадывать его, но он ни за что не поднимется против нее. В этих странах никогда не будет буржуазных революций. Однако русская цивилизация еще проявит себя, потому что ее поиск выше денег. Как правило, животные желания, к которым относятся пища, секс и семья, существуют в России на минимальном уровне. Далее идет богатство. то, что так ценится на Западе. А у русских превалирует тяга к знаниям, то есть они выше. Но это не вписывается в наш мир. Так что, с одной стороны, русская цивилизация имеет большие возможности, но с другой стороны не может реализоваться, поскольку для того, чтобы в нашем мире реализовать знания, славу, почет, нужны деньги. Они их не ощущают. Вопрос. Значит, между Израилем и Россией, в принципе, может существовать спайка? Ответ. Дело в том, что нам только кажется, что мы близки по духу. На самом деле у нас разный подход. Потому что у израильтян все идет от искры, которая направляет к Творцу. А у русских от природы, в которой они развились. С точки зрения каббалы, это свойство душ. Россия впишется в этот процесс в своем виде. А пока все зависит от нас. Если мы преуспеем в духовной работе, они потянутся к нам. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом». 5 августа 2015 года.
Радиоверсия.
Друзья Израиля, кто они? Вопрос. Ближний Восток всегда был очень острой точкой в отношениях между Россией и США. Израиль находился под покровительством Америки, которая считалась его большим другом, и оказывал ему политическую и экономическую помощь. Россия на протяжении многих лет дружила с арабскими странами, стремясь установить свое влияние на Ближнем Востоке. Но в последнее время ситуация начала меняться. Как изменение отношений между Россией и США влияют на Израиль? Ответ. Я смотрю на мир иначе и не вижу, чтобы Израиль находился в зависимости от России и США. Наоборот, оба эти государства зависят от Израиля, как и весь мир. Хотя, разумеется, отношения между Россией и Америкой влияют на жизнь в Израиле. Высшее управление вертит миром, из-за чего мы чувствуем, как нас швыряет то вправо, то влево. У евреев принято в любой ситуации, что бы ни случилось, в любой части мира, во Франции, в Англии, США, России, сразу же выяснять, на пользу это евреям или во вред, как это влияет на Израиль. У меня совершенно противоположный подход. Я думаю, что все изменения в отношениях между двумя этими большими державами и остальными странами происходят лишь для того, чтобы привести Израиль к полному и правильному исполнению его исторической миссии. Больше нечего искать во всем происходящем. Если мы будем смотреть именно в таком аспекте, то сможем понять, что происходит. Действительно, были такие времена, когда Россия помогала Израилю через разные страны – Чехословакию, Францию. А позже эта роль помощника и покровителя перешла к США. Эту дружбу всегда связывали с произраильским еврейским лобби в США. Россия стала самой антисемитской страной, резко выступившей против Израиля. Все эти отношения очень неустойчивые, меняющиеся и зависящие от множества факторов. Я думаю, что помощь Соединенных Штатов Израилю – это часть финансовой игры и борьбы за власть на Ближнем Востоке, а не дружеский шаг. Для Америки на первом месте всегда стоял расчет, насколько ей выгодно поддерживать Израиль. Но именно Израиль определяет, насколько Америке выгодно поддерживать его, согласно выполнению его исторической миссии. Ведь если Израиль правильно ведет себя, он этим обязывает народы мира зависеть от него. И тогда мы видим, как хорошо все страны начнут относиться к Израилю. Покупать все израильские товары, поставлять ему свою продукцию. Будут готовы продавать ему оружие и строить для него корабли и подлодки. А как только Израиль ведет себя неправильно, не выполняя свою историческую духовную миссию, то сразу США, Россия и другие страны начинают давить на него и накладывать санкции. Продолжение следует. Из 607-й беседы о новой жизни 6 августа 2015 года.
Радиоверсия.
Почему сердце сильнее разума? Сообщение. Молекулярные биологи обнаружили, что сердце является наиболее важной эндокринной железой организма. В ответ на наш опыт в мире, оно производит и выпускает главный гормон – АНФИ, к который оказывает глубокий эффект на каждую операцию в лимбической системе, называемую эмоциональный мозг. Он включает область гиппокампа, где происходит процесс запоминания и обучения. Находятся центры контроля всей гормональной системы. Нейрокардиологи обнаружили, что до 65% клеток сердца – нервные клетки, а не мышечные клетки, как считалось ранее. Они идентичны нервным клеткам головного мозга и работают через те же соединительные звенья, которые называются ганглиями, с теми же аксонами и дендритными соединениями, которые функционируют в головном мозге, а также за счет тех же самых видов мозговых нейротрансмиттеров. В общем, сердце — это мозг. Ганглии, которые связаны с каждым крупным органом в организме, всей системой мышц, которая позволяет людям однозначно выражать свои чувства. Около половины нервных клеток сердца участвует в передаче информации, поступающей к сердцу со всего тела, что позволяет поддерживать работу тела как единого гармоничного целого. А другая половина осуществляет постоянную нервную связь с эмоциональным мозгом в диалоге между сердцем и мозгом. Реплика. Согласно науке Каббала, сердце и мозг соединены и совместно работают над запуском всего организма. Причем сердце ощущает и думает «Lev Mevin», а затем только запускается мозг, как исполняющий решение сердца механизм. Но, строго говоря, сердце и мозг не являются решающими. Все решения происходят на высшем уровне природы, где все миры и их наполняющие находятся в полной взаимосвязи, в едином поле управления.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.